Вы слушаете проповеди Русской Библейской Церкви.
Дорогое собрание, мы сегодня продолжаем с вами изучать послание к римлянам, поэтому, пожалуйста, откройте текст, и я еще раз прочитаю его. Иногда это полезно еще раз прочитать вторично, но в нашем случае это требуют еще наши операторы, чтобы они могли отметить, какой текст, на какой текст идет проповедь. Мы с вами выходим, на самом деле, на предпоследнюю секцию, и уже к середине 15 главы мы с вами выйдем на финишную прямую этого послания. Даже некая ностальгия есть, что мы с вами подходим к финальному изучению. Итак, 14 глава апостола Павла, послание к римлянам, первые 12 стихов. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижает того, кто не ест, и кто не ест, не осуждает того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восстановлен, ибо силен Бог восставить его». Иной отличает день от дня, другой судит о всяком дне ровно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает. И кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест и благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли, для Господа живем. Умираем ли, для Господа умираем. И потому, живем ли или умираем, всегда Господне. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А ты, что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что уничижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано, живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Пожалуйста, присаживайтесь, и мы начнем с вами разбираться. Но потому что это предпоследняя секция, или также справедливо сказать, будет и последняя секция, которая завершает особое изложение Павла, как жить практической христианской жизнью во свете доктрины, то я решил начать небольшую серию проповедей. Пока не знаю, сколько их будет точно, но могу сказать, что это будет с 14 главы по 15 главу 13 стих. И над этой серией проповеди будет один большой вопрос. Это как быть церковью, которая прославляет Бога? Как мы, как церковь, можем принести славу Богу? Конечно, можно сказать, что мы прославляем Бога, когда мы все вместе собираемся и поем Богу хвалу стройно и от сердца. Кто-то скажет, что ясная библейская проповедь – это прославление Бога. Кто-то скажет, именно смелое провозглашение Христа – это лучший путь для прославления Бога. Другие отметят важность сохранения единства и согласия внутри общины. И, в принципе, все эти ответы правильные. Но Писание неоднократно подчеркивает, что лучший путь – прославить Бога в этом мире для церкви – это явить Его невидимый характер видимым образом. Явить Его невидимый характер видимым образом. Даже как-то Господь Иисус сказал, «Посему узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». И в прошлый раз мы с вами говорили о любви. Как это сделать? Как явить невидимый характер Божий видимым образом в этом мире, а это показать, как, казалось бы, несовместимые люди, принимая друг друга во Христе. И тем самым доказывают, что Божье обетование исполнилось, что в Аврааме благословятся все народы, благословятся в потомках его, именно в обетовании, которое Бог дал, что мы станем сынами и дочерьми через веру. Как мы даже такую песню поем, «Некогда чужие, мы теперь друзья, стали мы родными кровью Христа». Вот это есть ярчайшее явление Божьей благодати для этого мира. Ну, давайте начнем с нашей сегодняшней реальности. Я сначала делаю большое вступление. Оно будет, наверное, самое большое, которое когда-либо я делал. И потом мы с вами будем говорить по этому тексту. Но вступление будет уже касаться нашего текста. Во-первых, наша реальность. Существует несколько тем, которые я могу использовать, приехав в любую церковь, подчеркну, и могу устроить там, разделение или смущение практически в любой общине. Если я начну говорить на следующие вопросы, я дам мне примерный список вопросов. Его можно сделать длиннее, но я просто покажу. Например, если я буду говорить на тему, какую музыку можно использовать на богослужении. Хоровое или современное исполнение. Если я буду говорить на тему, можно ли одевать женщинам брюки или нельзя им одевать. Ну, конечно, женщины сразу скажут, ну, у нас брюки не такие, как у мужчин. Но как бы то ни было. Должна ли замужняя женщина верующая покрывать голову или нет? Нет. Можно ли отдавать детей в светский детский садик? Должна ли жена оставаться дома с детьми или может пойти работать? Можно ли применять планирование семьи? Какую-то контрацепцию? Можно ли слушать светскую музыку? Можно ли верующим танцевать? Делать татуировки или пирсинг? Работать по воскресеньям? И я могу продолжить этот список. Я могу сказать смело. Какую бы сторону я не буду выбирать в своих проповеди на эту тему или в своем выступлении, будут те, которые будут рады, и будут те, которые будут против. Например, когда я рос и был достаточно молодым человеком, то самой главной темой, которая была в той области, где я рос, в тех церквях, в которых я рос, среди молодежи, людей, это принимать присягу или не принимать присягу. И когда приезжал в церковь, посещал какую-то другую церковь, то тебя не спрашивали, веришь ли ты в Троицу, Божественность Христа, тебя спрашивали, можно ли принимать присягу или нет. И ты понимал, я по крайней мере понимал, что если я сейчас скажу «можно», то я потеряю сразу половину слушателей. Если я скажу «нельзя», я приобрету половину, потеряю другую. И все ждали этого ответа. Тогда я все время предлагал, у тебя есть час времени, чтобы я мог тебе объяснить, как поступать? И если человек соглашался, то я понимал, что он на самом деле хочет разобраться, а не просто найти себе врага или друга приобрести. И обычно после часа человек сам отвечал на этот вопрос, как правильно. Поэтому сегодня я прошу вас около часа времени, чтобы мы могли послушать. По крайней мере, Павел посвящает этому вопросу целых две главы. Самое печальное, друзья, что мы получим ответы на эти вопросы очень разные. Часто даже диаметрально противоположные. Но самое печальное в том, что эти в действительности вопросы второстепенные становятся для многих определяющими. Я даже приведу вам забавную историю своей собственной жизни, чтобы показать остроту. Помню, мы проповедовали как-то в одной церкви несколько братьев на праздник жатвы. И еще в братской комнате один из братьев говорил о том, что невозможно человеку верующему участвовать в каких-то экономических сферах деятельности. Я так смутился даже, потому что я тогда был студентом экономического факультета. И вот после собрания мы сидели, разговаривали вместе, и этот брат снова инициировал беседу, чтобы знать то, чем занимается. Ну, один брат оказался шахтер, потому что это шахтерский городок был, второй брат занимался слесарем, третий брат, который все это инициировал, был автомехаником. И вот дошла до меня очередь, спросили, кто же я такой. И я сказал, что учусь на менеджера. На что этот брат, посмотрев на меня с удивлением, сказал, я думал, ты брат. И все стало понятно. Но самая большая беда, друзья, даже не самая печальная, самая большая беда стоит в том, что люди начинают осуждать других или уничижать их в своем сердце, развивая в себе дух критицизма, который приходит, этот дух критицизма приходит в их дом, в окружающее их пространство, в окружающий мир, это мешает их благовестию, построению отношений. В конце концов, они даже могут переругаться со своей женой или с мужем, потому что кто-то другой там принимает присягу или не принимает. Это в конечном итоге мешает их развитию, мешает их построению их отношений с другими, радости жизни в конечном итоге. И за многими христианами идет такая дурная слава, что эти люди всегда и всем и всеми вечно недовольны, всегда критикуют. Казалось бы, такая вот реальность должна отказаться нас от понятных убеждений по второстепенным вопросам. Но Павел не поддерживает эту идею. Павел, напротив, направляет нас к тому, что мы обрели убеждение. Он вполне сознает, что именно эти убеждения по второстепенным вопросам определяют в нашей жизни, что мы делаем и что мы не делаем. Они становятся видимым выражением нашей христианской свободы. Они важны. Они важны для Павла. Как я отметил, он 2 главы посвящает этим вопросам. Но их важность может оказаться не в том направлении, как мы привыкли думать. И поэтому нам важно изучать этот текст сегодня внимательно. Сначала мы начнем с контекста этого отрывка. Вот отрывок с 14 по 15 главу, 13 стих, является такой большой частью практического применения, как поклоняться Богу. Помните, 12 глава, 1 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим». И Павел говорит, смотрите, пожалуйста, на доктрину, на эту благость Божию, на эту Божию благодать, на спасение Его, на Его милосердие к нам. И, пожалуйста, поклоняйтесь Ему вот таким вот образом. Он начинает рассказывать, как это делать в церкви, как это делать в обществе по отношению к власти. Здесь он приходит к нам снова с предложением, как это делать в общине. Ну и понятно, это в римской общине. И он обращается к очень актуальной теме, которая не потеряла своей актуальности сегодня для нас. Интересно, стих 18, посмотрите на вашей Библии, 14 глава. Он такое слово использует. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу, слово угоден очень важно здесь, и достоин одобрения от людей. Что очень перекликается с 12 главой, 1 стихом. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, какую? Благоугодную Богу. Что указывает в сущности на то, что апостол Павел, продолжая здесь нам рассказывать, что такое подлинное поклонение. Подлинное поклонение – это, конечно, не только петь песни в церкви. Подлинное поклонение – это не только говорить правильно о Боге. Подлинное поклонение – это жить правильно во свете Его откровения. И здесь Павел нам говорит, что практическое поклонение Богу происходит, когда мы правильно строим отношения с нашими братьями и сестрами в церкви. Но почему такая тема стала актуальной для римской церкви первого века? Давайте посмотрим на ситуацию в этой первой церкви. Во-первых, там были группировки, там были фракции, которые противостояли друг другу. Причем в нашем отрывке мы видим, что здесь 2 больших фракции было. Это немощные в вере, 1 стих, и или бессильные, слабые. И 2 группа, к которой себя Павел относит, это 15 глава, стих 1, это сильные, то есть сильные в вере. Понятно, что слово «немощные» произошло от слова «сильные», то есть «сильные» дали определение этим немощным. Причем эти слабые или немощные веры, они так себя не воспринимали. И Павел поочередно в этом отрывке обращается к каждой из группы, объясняя, что и как нужно понимать и как действовать. Слово «вера» здесь тоже постоянно употребляется, но слово «вера» здесь не говорит о вере во Христа. Здесь говорится о том, что я считаю правильным для христианина в плане поведения в той или иной ситуации. То есть, как моя вера во Христа реализуется в этой жизни. В этом смысле слово «вера» употребляется в этом отрывке. Итак, 2 группировки, сильные и немощные. 2 ситуация здесь связана со спорными темами. Или что мы здесь еще видим? Во-первых, это тема еды, пища и питье. Что можно есть, что можно пить. Одни сильные вере, они все ели, все пили. Не подумайте, что они кока-колу пили, возможно, даже ее тоже. Но вот сильные вере все употребляли. И не считали что-либо нечистым. Они не позволяли своим каким-то религиозным представлениям повлиять на их рацион. А слабые же вере ели только овощи. Причем, подчеркну, они не были вегетарианцами, просто ели только овощи. Воздерживались от мяса определенного, которое, видимо, они не видели, что оно было кошерным, и считали некоторую пищу просто нечистой. Мы здесь 14 главы это ярко видим. Это была первая проблема, проблема еды. Что можно есть, что нельзя есть, что можно пить, что нельзя пить. Вторая была проблема связана с религиозным календарем. Слабые вере считали, или немощные вере считали, что некоторые дни особо священные, их нужно почитать, их нужно отмечать. И они это делали особенным образом, а сильно воспринимали все дни одинаково, как здесь Павел говорит, равно. И вот апостол Павел обращается к этой большой теме. Он уже говорил об этом, кстати, в послании к Коринфянам, 1 Коринфянам, глава 12, он об этом говорит. В послании к Тимофею он говорит об этом тоже. И здесь снова такая же тема. Но в тех вот отрывках он говорит об этой теме в контексте идолопоклонства, когда пищу предлагали идолам, и можно ли ее есть, не отождествляли ли я себя с идолами. То здесь Павел говорит совсем о другом, хотя есть некоторые параллели в его рекомендациях. Проблема в Риме была связана с иудейско-языческим диалогом и различиями. 14 стих, который Виталик сегодня прочитал, там фраза о нечистой пище. Это чисто технический термин, который использовали евреи для описания, в Ветхом Завете, который использовался для описания пищи, которая ритуально нечиста, которую нельзя употреблять евреям. И вообще вся вот эта тема иудеев и язычников, она проходит красной нитью через все послание. Одна из таких больших тем, которые там есть. И особенным образом она заканчивается в 15 главе. Поэтому по слабой вере мы должны понимать или воспринимать верующих с иудейским бэкграундом. Это настоящие христиане, но которые, вероятнее всего, иудеи по происхождению либо по выбору. И они присоединились к этой культуре. Такие христиане впитали с молоком в матери вот правила Ветхого Завета касательно внешних вещей, касательно традиции, отношения к пище, к дням, в конце концов. И когда к ним приходил какой-то гость, то они укормили соответствующим образом. И когда они приходили к кому-то в гости, они смотрели, чем их кормят, что им предлагают, и что это за день недели, когда их приглашают. Когда наступало время Пасхи, то они строго соблюдали все установления своей семьи. С самого детства их учили, что эти внешние вещи, это внешнее поведение связано с их личным благочестием. Если я благочестив, если я почитаю Бога, тогда я буду так поступать. Возможно, их бабушка рассказывала истории о мужественных, смелых евреях, которые отказались принимать пищу и оскверняться в эти жестокие гонения 2,5 века назад, времен Антиоха Эпифана, который преследовал жестоко иудеев. Например, вот я цитирую первую книгу Маковейскую, 1 глава, стих 62-63. «Но многие в Израиле остались твердыми и укрепились, чтобы не есть нечистого, и предпочли умереть, чтобы не оскверниться пищу, не поругать Святого Завета, и умирали». Поэтому для немощных в вере вот эти все правила касательно пищи, дней, было больше, чем просто какая-то история. Им достаточно трудно было заставить себя отказаться от этого. Они считали, что это и есть лучший путь показать свое благочестие. И когда у них были трудности, они приходили на малую группу, после малой группы ужин, и братья-язычники, у которых была малая группа, предлагали им свинину. «О, подходи, друг! Какой вкусный бекон!» А этот бедный брат, голодный после работы, не мог поесть. И возникало огорчение, чисто физическое и душевное. У язычника брата, христианина, было смущение. «Я же приготовил поесть, чего не ест!» А у этого иудея, какой же он нечуткий, какой же он странный, неблагочестивый, неблагородный. Даже несмотря на то, что апостолы уже учили, что это не греховно, пища не греховна, все же эти люди не могли пока отказаться. Это уже касалось и календаря, и в конце концов. Они пытались сохранить свою личную святость, праведность перед Богом. И они это делали не ради своего спасения, хочу подчеркнуть. И они не поступали, как делали иудействующие, которых Павел осуждает в послании Галатам. Если бы они были как иудействующие, которые думали, что таким поведением они спасут себя, Павел был бы здесь очень строг. Помните, как он строго пишет послание Галатам? Он ни на шаг не отступает. Но здесь он очень толерантен, добр, он пытается объяснять, как-то пытается помочь людям разобраться в ситуации, потому что они верили, что спасение по вере во Христа, но они считали, что личное благочестие связано с этими внешними формами. Они еще вполне не понимали, к сожалению, что все требования Ветхого Завета, календаря и пищи, все были полностью исполнены Христом и уже не требовались от уверовавших в Него. Одним словом, это была больше, чем традиция. они очень глубоко сидели в них, и поэтому Павел называет их немощными в вере. Они в вере, но они немощны. Это говорит, друзья, о том, что все мы с вами отличаемся способностью понимать, постигать духовные истины, которые нам преподаются. У нас у всех разная скорость усвоения и понимания. Даже апостол Павел это сознает, он пишет, 5 стих здесь, смотрите. Он говорит, «Всякий поступай по удостоверению своего ума». «Всякий поступай по удостоверению своего ума». Он не предлагает, чтобы церковь написала, знаете, такое большое, большую книгу, как нужно поступать в ту или иную ситуацию. Он не предлагает там делать какие-то непонятные дополнительные программы, какие-то книги, там, поведение. Он просто предлагает каждому вникать и развиваться. То есть он призывает верующих не быть равнодушными. Да ладно, ну едим этот свинину, не едим, неважно. Он предлагает им разбираться. И вот на основании личных выводов и убеждений действовать. Он не предлагает людям разбирать доктрину. Доктрина – это не в нашей власти. Но вот эти вопросы второстепенные, да, это наша ответственность. К сожалению, друзья, сегодня мы чаще видим ситуацию, когда люди не вникают, не разбираются и готовы быть терпимыми, всеядными, прикрываясь якобы любовью, но в действительности им просто не хочется вникать и разобраться. Вот это опасная ситуация. Вот здесь, когда мы читаем, Павел видит, что обе стороны, они вникают, у них есть свои убеждения. Другая же группа, сильные веры, они не испытывали трудности ни с пищей, ни с календарем. Некоторые, среди которых были евреи, такие как апостол Павел, уже смогли перейти интеллектуальным и эмоциональным образом в эру Нового Завета. У них не было проблем с тем, что и как кушать, как жить. Они это не испытывали. Но они столкнулись с серьезным искушением. Когда они смотрели на этих иудеев, христиан или культурных, может быть, евреев, то они смотрели на них высоко. А, еще не разобрались. О, примитивные верующие. Они еще не кушают свинину. Они еще соблюдают дни. И Павел неоднократно, кстати, этих язычников, христиан, увещевает, чтобы они не смотрели свысока на евреев. Очень несколько раз, по крайней мере, в послании к римлянам. Представьте себе церковный пикник. Все там радуются, носятся, прыгают, дети играют. Все подустали. Время обеда, братья там шашлыки готовили. Все подбегают туда. Понюхали свинина. Посмотрели Кока-Кола. Ой-ой-ой. А братья тут кричат, подходите, кушайте. Вот, пожалуйста, вот прям только с костра, с огня. Ну, бедные братья иудеи так отошли в сторонку. Что же делать, кому забежать в магазин надо? Хотя бы хоть что-то съесть, уже проголодались. И дети наши тоже хотят есть. А эти братья кричат, ну не будьте законниками, ну кушайте, что вы тут в стороне, что детей с голоду кормите? Уже пошло такое, знаете, нападение на детей уже, огорчение, а воскресенье в церковь на поклонение. Как же им там, бедным? Такая, знаете, ситуация была непростая. А потом эти бедные иудеи пошли из магазина, а эти братья, свободные и сильные веры, говорят, вот законники разрушают наше церковное единство. Вот еще не могут никак понять простые истины во Христе. И это точно создало единство в церкви. В результате в церкви римской была дисгармония. Была форма разделения. И это точно вело церковь к разделению. Постоянным распрям, по ряду вопросов. Представьте себе, воскресная школа планирует, чем кормить детей после занятий. Представьте, они думают, когда проводить праздник какой-то. И это попадает на какую-то дату, очень важную священную дату иудейского календаря. Всем удобно, выходной в стране. А иудеям этим неудобно, а тем культурным временем неудобно, потому что для них это важная священная дата. И они говорят, ну поехали, все поедем. Они говорят, мы не можем, и опять напряженности. Репетиции, спевки, занятия. Они выбирали день благовестия, там, не знаю, отправить миссионеров в Испанию. Опять попали на священный день. Нельзя это делать, мы против. И так далее. И дисгармония выражалась двумя путями. Во-первых, сильные веры, преимущественно язычники, они смотрели свысока на этих немощных веры, у которых была такая чуткая совесть, и сожалели, что они никак не могут понять библейского учения, которое так хорошо понимали эти сильные веры. А немощные веры, преимущественно верующие с иудейским таким бэкграундом, никак не желали согласиться с тем, что они немощные, что они неправы. Напротив, они считали себя святым остатком, благочестивыми людьми, единственными, кто в этом собрании нечестивых язычников ведет достойную жизнь. Они считали, что вот они имеют настоящее, верное, достойное, правильное благочестие, не так, как у этих якобы сильных в вере. И когда эти сильные в вере нападали на их правила благочестия, то они показывали, что они ничего не понимают, что они духовные младенцы, и, может быть, даже не верующие вовсе. Одни смотрели свысока на этих, а другие осуждали их на то, что так они поступали. И в конце концов в церкви была конфронтация. Они судили друг друга. Все это разделяло церковь, особенно в той культуре, где принятие пищи было больше, чем просто перекусить. И если посмотреть, друзья, на эту, вот на эту ситуацию, через призму наших реальных сегодняшних, вот реальности сегодняшнего дня, то я бы так бы описал. Немощные вере – это те, которые не поступают как-то, если не видят в Библии одобрения. А сильные вере – это те, которые, если не видят в Библии запрещения, тогда поступают. Понимаете разницу, да? Я поступаю так, если я вижу в Библии одобрения, или я поступаю так, потому что я не вижу в Библии запрещения. В сущности, как будто бы об одних вещах, но можно прийти к разным выводам. И Павел учит, чтобы эти две группы учились проявлять друг другу смирение и благодать. Итак, структура этого отрывка, 14 глава, 15-13 стих, он такой, что, во-первых, Павел сначала обращается к обоим группам и учит их не смотреть друг друга свысока и не осуждать. Во-вторых, 13 стиха по 23 он говорит, обращаясь к сильным, и как нужно проявлять любовь по отношению к немощным, а в 15 главе он говорит уже к обоим группам, как учиться принимать друг друга. Сегодня же мы будем начать первую секцию. Это было мое вступление. Теперь я буду говорить о том, как Павел дает наставление в христианской любовь в действии. Радушное принятие друг друга. Здесь тоже из трех пунктов состоит. Во-первых, первые три стиха говорят первую причину, потом вторая причина, потом третья причина. Итак, начнем. Во-первых, принимайте друг друга, потому что Бог принял вас. Первые три стиха. Ну или другими словами, прекратите осуждать других. Апостол Павел здесь обращается к сильным в вере, говоря, немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Слово «принимайте» очень важное. «Принимайте» – это больше, чем терпеть или смириться. Ну ладно, больной такой, пускай будет, но пускай ходит, говорит. Нет. Слово «принимайте» – оно означает теплое принятие в семейный круг. Это же слово используется, когда Акилла и Прескилла пригласили Аполлоса к себе домой. Или когда Павел пишет свое послание к Филимону, и ратует за этого беглого раба Анисима, чтобы Филимон принял его к себе домой, он говорит, принимай его как меня. То есть так вот радушно, как не просто дорогого гостя, а как родственника близкого. Писание это слово употребляется очень часто, когда идет речь о Боге, который принимает других людей как товарищей, как соучастников по отношению к нам. Бог принял нас, Бог принял его, как говорит Павел. Причем глагол «принимайте», обратите внимание, стоит здесь в настоящем времени. А мы с вами здесь должны немного грамматику использовать, чтобы понимать смысл. Что значит глагол в настоящем времени? Это значит «принимайте всегда». Приняли сейчас и принимайте всегда. Так, сейчас мы пересядем человека. Приняли сейчас и принимайте всегда. То есть не просто я одномоментно примирился с человеком или примирился с его идеей, но я постоянно принимаю его. Причем выражение «без споров о мнениях» говорит нам, по крайней мере, о двух вещах. Без споров о мнениях. Во-первых, сильные не должны использовать свое принятие, чтобы подтвердить свое превосходство и надменность. Ну я сильный, я уж ладно, приму его, куда деваться. Во-вторых, они не должны использовать это принятие как повод сказать, ну давай-ка разберемся еще раз в том, во что ты, балбес, такой веришь. Или давай-ка я тебе сейчас объясню снова, я же тебя принял, но поэтому ты должен меня послушать. Конечно, нет. Причем слово «мнение» очень интересно, буквально переводится как мысль, рассуждение, вопрос, вовсе не говорит о том, что люди какой-то грех поддерживают, что у людей разные мнения на грех. Очевидный грех, который говорит Писание, всегда остается грехом. Мы не можем иметь с вами разное мнение по поводу прелюбодеяния. Мы не можем с вами иметь разное мнение по поводу развода. Мы не можем с вами иметь разное мнение по поводу воровства. Никак, никак по-другому. Писание ясно говорит, что развод по библейским причинам – это грех. Сексуальная моральность есть не что иное, как грех. Сплетни, клевета, ложь, зависть являются одними из самых гнусных грехов, которые Библия осуждает и порицает. Верующий, который находится в собрании, на собрании церкви, в собрании церкви, не служит и не жертвует, является непокорными Богу людьми. Есть доктринальная ортодоксия. Доктринальная ортодоксия церкви, которую никак нельзя поменять. Не мы ее придумали, не нам ее менять. Мы ей спаслись. То, что Бог триедин, то, что Иисус был стопроцентным Богом, стопроцентным человеком, что спасение только от Бога, что только по вере во Христа, эти вещи принципиальные. Но есть вещи второстепенные, и не по ним мы спаслись, а по принципиальным вещам мы спаслись. И поэтому Павел говорит во втором стихе, Бог принял его. Мысль Павла очень простая и очевидна. Не наша ответственность и не наше право принимать или не принимать другого христианина в собрание святых, в среду народа Божьего. Бог уже принял это решение. Бог уже его принял на основании своего благодатного, суверенного решения. Это глава 9, по крайней мере. Наша ответственность же состоит в том, чтобы принимать тех, кто есть наш брат во Христе, сестра во Христе, по вере во Христа. Мы их не выбирали. Они нас не выбирали. Это Бог все сделал. Это Бог нас спас, нас пригласил в свою семью. И поэтому нужно принимать тех, кого Он пригласил, и жить с ними в любви. Это простая иллюстрация. Мы даже говорим в обществе. Мы не выбираем, кто наши родственники, правда? Мы родились в семью, и у нас уже куча родственников. Некоторые родственники нам особо не нравятся, когда мы становимся старше. Некоторые нам очень нравятся, но мы не выбираем себе родственников, они уже часть нашей семьи. Конечно, в Божьей семье больше порядка. Он-то выбирает людей и меняет их, и они преображаются в образ Христа, и поэтому становится приятное сообщество, приятное родство. Но не всегда родство, в котором мы имеем полное согласие по всем второстепенным вопросам. Сильный в вере христианин будет принимать другого, и в этом его сила, являя ему любовь Христа, а не уничтожать его в своем сердце, не называть его человеком компромиссов, не оправдывает свое жестокое или пренебрежительное отношение к нему тем, что любовь она еще и обличает. И вот здесь несколько практических советов для тех, которые считают себя сильными в вере. Во-первых, стоит признать, что у верующих у них больше согласия, чем разномыслия. Больше согласия, чем разномыслия. Не стоит концентрироваться на тех второстепенных вещах, которые разделяют нас лучше над тем, что, на том или на тем, что объединяет. Ну, вы, наверное, слышали этот забавный анекдот про двух верующих, которые оказались соседями во время полета в самолете и стали пытаться выяснять, во что они верят. Один спросил, веришь ли ты в Троицу? Да, верю. Веришь ли ты в Христа, как Сына Божия? Да, верю. Веришь ли ты в то, спасение по вере? Одним словом, 10 доктринальных вопросов, и везде полное согласие. Наконец, этот человек спросил, а во сколько у вас богослужение начинается? Тот сказал, в 10:00. Молодцы, у нас тоже в 10:00. Нормальные верующие. Я помню, когда в одной церкви, где я рос, служение стало в 11 часов, эту церковь все заклеймили в районе. Это церковь либералов, это церковь таких людей, которые потворствуют плоти. Они с 11 собираются. Но мало того, что церковь была в другом конце города, доехать нужно еще потратить было кучу времени. Но все же они уже с 11, представляете? С 11 часов. Ну, в конце концов, в этом анекдоте человек спрашивает, а из какой чаши вы принимаете вечерю? Когда он сказал, что у них чаша стеклянная, а не металлическая, тот человек отвернулся, назвав его еретиком. Еретик, потому что у вас не такая чаша. Во-вторых, итак, первое, нужно понимать, что у верующих больше согласия, чем разномыслие по второстепенным вопросам. Во-вторых, стоит заметить, что несогласие по второстепенным вопросам нередко очень полезно для духовного здоровья как отдельного христианина, так и всей церкви. Если в общине не бывает разномыслия, друзья, то, скорее всего, это секта. Это в секте нет никакого разномыслия. Там все должны думать одно, одеваться одинаково, ходить одинаково, мыслить одинаково. Более того, когда нет разномыслия, тогда нет возможности проявить любовь агапы. Когда больше всего проявляется любовь в семье? Во время романтического ужина? Нет. Когда есть конфронтация, когда есть трение какое-то. Когда проявляется любовь в отношениях, в дружбе, в браке, там, в семье, в конце концов. Нет лучшей возможности проявить безусловную Божию любовь агапы, как при возникновении конфликтной ситуации. В таких случаях прощение и благодать должны выйти на первое место и сработать. Однообразные христиане, как я сказал, это признак сектантства, нездоровые духовные общения. Люди не думают. Скорее всего, это не убеждение, а просто практика покорности, не более того. В-третьих, стоит ясно отделить второстепенные вопросы от основных и не тратить свое время на борьбу по второстепенным вещам. Как сказал некогда Августин Блаженный, в главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем – любовь. В-четвертых, нам стоит проявлять смирение, друзья, по не основным вопросам. Никто не может утверждать, что он все понял и во всем разобрался. Поэтому стоит быть готовым учиться, быть открытым, быть готовым меняться. Мой старший представитель как-то сказал мне, признался мне в одной беседе, что когда ему не было 30 лет, то он знал ответы на все вопросы. Любой вопрос ему спросил, он мог сказать смело. Когда ему перевалило за 30 лет, он стал осознавать, что он в чем-то еще нуждается, чтобы лучше разобраться. Мы с ним разговаривали, когда ему уже подходило к 60. На что он сказал, теперь я много что еще не понимаю. Но в одном я уверен, что Иисус мой Спаситель и Господь. И это самое главное. Пятое. Откажитесь от критики тех, кто воспринимает те или иные второстепенные вопросы по-другому, а не так, как вы. Лучше постарайтесь понять, почему они так думают. И это точно поможет вам самому лучше укрепиться в чем-то, возможно, в вашей позиции, либо ее скорректировать, просто обогатиться в конце концов, либо вы можете приобрести даже друга, потому что настоящая дружба всегда требует правды. Лучше знать человек, почему так думает, чем просто проходить мимо и осуждая его. В-шестых, позвольте людям самостоятельно прийти к своим собственным выводам. Когда человеку трудно, когда у человека переживания, серьезные волнения, тревоги, он не будет полагаться на ваш разум. Он будет полагаться только на Божье Слово, на твои собственные убеждения, к которым он пришел сам. Поэтому помогите людям разобраться, но чтобы они сами к этому пришли. Если кто-то думает, что христианина определяет понятие, что он не делает, то он так и не понял сути христианства. Христианство – это, напротив, человек делает что-то. Законничество, мне понравилось, как один теолог очень забавно определил законничество. Законник – это тот, кто живет в смертельном страхе, что где-то кто-то радуется жизни. Кто-то считает, что то, что он видит неправильным, должно быть неправильно для других. Это неправильная логика. Нам нужно признавать всем, что мы дети своей культуры, что у нас есть разный опыт, разный бэкграунд, разное воспитание, разные отношения к этим вещам. У нас, в конце концов, разный духовный уровень. Нам нужно признаться, что вот то лучшее, что для меня кажется, не может быть лучшим для того другого. Поэтому нам нужно позволить другим иметь свободу, выражать свою веру и иметь свободу расти в Боге. Я никак не говорю здесь о доктрине. Доктрина – это зона радостной несвободы. Как только мы с вами поменяем доктрину о личности Христа, например, у нас ни у кого не будет спасения. Потому что спасение только через Христа. Только так. Никто не придет в спасение, если он неправильно верит во Христа. Это первый пункт. Принимаем друг друга, потому что Бог принял другого человека. А то, что Бог принял другого человека, это будет очевидно по его жизни, по его отношению к Богу. Во-вторых, принимайте друг друга, потому что Бог поместил нас под царственное господство Христа. Вот такое выражение, немного длинное, потому что Иисус стал нашим царем. Это длинный отрывок 4 по 9 стихи. Второй пункт, он посвящен всей этой теме господства Иисуса Христа. Причем слово «Господь» встречается целых 9 раз. Приглашение, которое Бог здесь нам дает в этом послании, покориться праведности Божией, потом послушание вере и встать под господство Христа. Вот есть суть христианской веры. Он приглашает нас не в отель, не в какой-то центр терапии. Очень часто верующие вот любят говорить, ну, церковь – это вот место, где душа моя отдыхает. Или церковь, где моя душа вот меняется, там я успокаиваюсь. Нет. Иисус не приглашает нас в место, где позаботится о наших нуждах. Подчеркну еще раз. Он не приглашает нас в место, где позаботится о наших нуждах. Хотя о них точно заботится. Он приглашает нас в свое царство, где Он есть Господин и Повелитель. И где мы будем действовать на основании Его целей, на основании Его программы, на основании Его замысла. Одним словом, приглашая к себе работников, приглашая к себе слуг, приглашая к себе, позвольте за откровенность, рабов, чтобы они исполнили Его волю в этом мире. Вселенская власть Христа означает, что теперь весь суд в этом мире перешел к Нему. И будет Он вершить только Он один. Об этом Павел говорит в 4 стихе. «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо Бог силен это сделать. Мой брат христианин, моя сестра христианка, не мой слуга. Чтобы я на них смотрел свысока и осуждал их, выносил им вердикт. Он или она является слугами другого господина. Как только я смотрю на кого-то свысока, как только я выношу кому-то суд, то я беру в свои руки то, что мне не принадлежит, занимаю то место, которое не мое, использую ту прерогативу, которая никогда мне не будет дана. Все это принадлежит только одному Христу. Я покушаюсь на Его власть, на Его место, на Его эксклюзивное право вершить суд. Христос не такой Господин, как ты и я. А здесь, друзья, давайте будем честны сами собой. Если бы я сейчас говорю не про себя, я лично, а любой из нас, если бы я был твоим господином или ты моим, то у нас ни у кого не было бы никакой надежды, никаких шансов. Каждый из нас легко бы уволил, изгнал, убрал другого из списков народа Божьего, показал его непригодность и падение, и негодность. Любой из нас. Апостол Павел говорит в послании к Коринфянам, 14 главе, если бы мы судили сами себя, то что было бы? То не были бы судимы. А вот другого, когда мы судим, всегда есть какая-то проблема. Вот посмотри на него, ну вот минус. Посмотри на нее. Как еще земля ее держит, как ее Бог терпит, непонятно. И вот, ну вот если бы не было бы его в церкви, вот церковь была бы лучше. Через 2 недели уже захочется еще одного убрать. Через 2 недели еще одного. Недостаточно чистые, недостаточно такие. Для одного, то один, то чересчур это экстрим, но чересчур святоша, а другой, ну какой-то вообще либерал, какой-то посредственный, недуховный. Всегда есть какие-то, ну а вот мы золотой стандарт. Мы прям вот если есть эталон, то это мы. И вот всех подных. Но слава Богу, что Он есть судья наш, а не человек. И здесь сказано интересное слово, Господь силен восставить его. Почему? Да потому что этот Господин любит своего слугу. И ничто не отлучит от любви этого господина и его слугу. Это Римлянам 8 глава, помните? Друзья, нам стоит радоваться и благодарить, что мы находимся под господством Христа, а не людей. Братья, у кого есть жены, я к вам обращаюсь. Сегодня у нас будет встреча с братьями, у которых еще нету жен. Так что после собрания будьте готовы. Но, братья, у кого есть жены, учитесь тому, чтобы жена ваша не боялась вашего руководства в семье, но радовалась, что она всегда найдет и прощение, и понимание, а не отторжение, и изгнание, и порицание, и гнобление, и суровость, пусть даже в ваших глазах справедливая. Когда вы согрешаете, приходите к Богу с покаянием. Когда вы согрешаете и не приходите к Богу с покаянием. Много раз вы получали от Бога по голове. Да так, чтобы не восставить вас, а просто оттолкнуть. Думаю, что ни разу. 5 стиха апостол Павел обращает наше внимание на вторую проблему, связанную с календарем, добавляя «всякий поступай по удостоверению своего ума». И здесь очень важный принцип, друзья. Это очень важный принцип совести. Если я считаю, что что-то бесславит или бесчестит Христа, И для верующего так поступать или действовать будет неправильно, а греховно. Но все же я так поступаю, даже если в глазах Бога это и не грех, это будет грех. Слышите меня? Еще раз поясню. Если я считаю что-то на основании своего умозаключения, изучения Писания, логики, опыта, что вот такое поведение будет греховно, но даже в глазах Бога это не грех, но я знаю, что для себя это греховно, я поступаю так, это грех. Потому что это будет грех не поступка, а грех бунтарства. Я восстал внутри себя, мотив мой противостоять Богу. Даже если я ошибаюсь в своем восприятии того или иного дела, все же я действовал по причине своей непокорности, своего бунтарства в своем сердце. И основная идея Павла здесь проста. Чистая совесть означает, что мы действуем на основании нашей веры во Христа в то, как мы его можем почитать и славить. А вторая пятая часть стиха, пятого стиха, это раскрытие раскрывается в этих шестом, седьмом, восьмом стихах. Вся наша жизнь должна быть прожита в присутствии Христа и таким образом, чтобы почитать и прославлять Его как нашего Господа. Пять раз в этих стихах апостол просит, говорит верующим, делайте для Господа. И в самом конце он утверждает, потому что все мы принадлежим Ему, и мы все Господни. Мы не живем для себя, для своей чести, для своей славы, но ради славы Господа и только Его одного. И Павел показывает, что эти обе группы, и слабые, и немощные, они своими действиями, того, что едят и не едят, пьют и не пьют, все это соблюдают и не соблюдают дни, все это они делают ради Господа. Господь – причина их поведения. Ну и в конце концов завершает он эту иллюстрацию одним стихом, свою апелляцию к вселенскому господству Христа. Он говорит, ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. То есть Иисус подтвердил и приобрел свое господство своей жизнью, своей смертью, своим воскресением. Нет никого, кто мог бы занять его место. Оно занято навсегда. У этого мира только один Господь, только один Судья. И это Иисус Христос. Поэтому крайне важно нам сейчас уже жить под Его властью, признавая Его Господом нашей жизни, а значит иметь чистую совесть, делая все в соответствии с нашей верой, в соответствии с тем, как мы видим сейчас, мы можем его лучше почитать. Нечто подобное говорит Павел в 2 послании к Коринфянам, глава 5, стих 15. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». И вот здесь очень важно, надо мне отметить одну вещь. Очень часто, когда у людей возникают разномыслия, споры, то люди борются за свою позицию, знаете почему чаще всего? Не из-за Господа, не по причине того, что они хотят Богу угодить. Они хотят защитить свою правоту. Я правильно понимаю, и поэтому они борются за это. Они пытаются доказывать, они пытаются спорить, они пытаются искать новые аргументы, они пытаются искать новых себе друзей, поддержку там в конце концов. Но не потому, что они хотят это делать, чтобы Господу лучше угождать. Им просто хочется доказать свою правоту. И в этом есть другая сторона бунтарского духа, высокомерия и надменности. Главное, друзья, в вот этих всех второстепенных вопросах, это мотив моего поведения. Почему я так поступаю? Почему я так действую? И Павел говорит, единственный мотив для верующего человека – это угождать Господу. Угождать моему Господу. Сейчас можно ответить то, что немощные веры – это вовсе не христиане с ущербной верой. Это также не говорит о том, что они плохо поняли основу христианской веры, они плохо закончили наш курс основы веры. Или они не тверды веры. Нет, речь идет о другом. В отличие от Павла, некоторые христиане в Риме недостаточно хорошо разобрались в том, какую свободу им дает вера во Христа. В Бога Творца, воскресшего Господа Христа. И последний, третий пункт. Принимайте друг друга, потому что Бог наш единственный судья. Бог наш единственный Господь. Он владыка над нашей жизнью. И Он наш судья, мы Ему дадим одному отчет. Апостол Павел здесь, в этого стиха 10, 11, 12, он два раза повторяет, стих 10, «Всем пристанем на суд Христов». И каждый из нас за себя даст отчет Богу. Потому что Бог нас принял, поэтому мы перед Ним, перед нашим царем, мы стоим или падаем. И поэтому перед его судилищем мы предстанем, как перед нашим судьей, будем давать отчет. Не на основании человеческих судов, не на основании религиозных стандартов, кем бы они ни были инициированы. Причем, друзья, вот здесь надо отметить такой важный аспект. Здесь Павел, говоря эти фразы, он не пытается запугать верующих, типа «поступайте хорошо, иначе Бог вас накажет». Нет. Мы уже оправданы, мы уже искуплены, мы уже уверены, что мы в день суда избавлены от Божьего суда. Верующий Сына Божия перешел от смерти в жизнь, и на суд не приходит. И 5 глава Римлянам говорит о том, что если мы спаслись им, еще будучи грешниками, то тем паче мы будем спасены, будучи его сынами. Но здесь вот о чем он говорит. О том, что мы помнили, что нас будет судить Бог, а не люди. Это говорит нам о том, чтобы мы с вами не судили других, а лучше судили себя, готовясь к тому, чтобы предстать пред судилище Христово, когда Он будет вносить вердикт нам за нашу жизнь. Есть контраст между, на самом деле, с двумя судами, человеческим и Божьим. Человеческий суд – это несправедливый суд, жестокий суд, а Божий суд – это суд благодати, милости, принятия, в конце концов. И 11 стих – это цитата из пророка Исаии, 45 главы, стих 23, где показан человеку вселенский охват Божьего суда, Божьего обращения ко всему миру. Есть призыв ко всем людям обратиться к Богу и быть спасенными. Потому что Христос будет судить весь мир. Другими словами, Павел говорит своим читателям, «Знаешь, я не могу занять твое место на суде перед Христом. И ты не можешь занять мое место на суде перед Христом. Зачем тебе тратить свои силы, чтобы меня судить? Лучше себя суди, сознавая, что Бог тебя будет судить в конечном итоге». Итак, в сущности, здесь можно заметить эти три взаимопроникающих аргумента апостола Павла, почему нам не нужно уничижать других в своем сердце и почему не нужно смотреть высоко на других. Во-первых, нам нужно принимать друг друга, потому что Бог нас принял. Во-вторых, нам нужно принимать или признавать, что имеет значение то, как мы почитаем Бога нашей жизнью, а не то, как мы угождаем представлениям других верующих. Тебе не нужно менять свое поведение, чтобы мне угодить. Из-за того, что я надавлю на тебя, или там пытаюсь тебя переубедить, но только из-за того, что ты хочешь угождать своим поведением Богу, тогда поменяй свое поведение. В-третьих, всем нужно помнить, что мы все предстанем в день суда перед Христом, под его судилище. Я отличаю день суда для неверующих людей, день суда для верующих людей. Каждый из нас предстанет перед Богом. По причине нашей греховной природы мы сами себя делаем судьями других, вместо того, чтобы смотреть на других высоко, уничижаем их в своем сердце. Знаете, даже можем это делать по-разному. Можем это во время собрания даже делать, переглядываться, там, пересмеиваться, например, комментировать проповедь, например. Можем это делать на малой группе, после группы. Можем это делать по отношению к нашим друзьям, знакомым, близким. Одни могут уничижать, потому что такие недуховные, другие могут смотреть высоко, потому что такие законники. Все это можем делать, но Павел нас призывает, не надо это делать. Лучше суди себя и живи для Христа, потому что Он будет твоим судьей. Понимаете, апостол Павел здесь не пытается эти две группы как-то успокоить, сказать, вы так это, не ругайтесь, пожалуйста. Вы же одна церковь, в конце концов. Он на самом деле не желает, чтобы они укрепились в своих представлениях. Он желает, чтобы они увидели себя одним народом, одной церковью. Вот это выражение, что худой мир лучше войны, да, вот так говорят, или там плохой мир, да, лучше войны, это не подходит для христианской церкви. Отношения между верующими должны быть отношением принятия, полного родственного принятия. Полного родственного принятия. Я принимаю тебя, несмотря на то, что ты ешь свинину, а я не ем. Я принимаю тебя, несмотря на то, что ты играешь такую музыку, а я ее не люблю. Я принимаю тебя, несмотря на то, что ты лысый, а я нет. Но ты лысый, потому что ты побрился, а я считаю, что это странно очень. Я принимаю тебя, потому что у тебя есть галстук, а у меня нет, или наоборот. Я принимаю тебя, потому что у тебя вот такие наушники, и, на мой взгляд, ты нескромный, Но если я принимаю тебя, если на самом деле ты любишь Христа и стремишься Ему угождать, а не пытаешься защищать свою правоту, не пытаешься обвинять других, не пытаешься быть высокомерным, но даже если так поступаешь, все равно я буду тебя любить, чтобы ты увидел, что такое Божья любовь и что такое Божья благодать. Я закончу такими последними, может быть, напоминаниями. Надо же признать следующие реалии, друзья. Неважно, к каким выводам мы приходим по этим неосновным вопросам. Важно, чтобы в нашем поиске мы были мотивированы одним единственным желанием – угодить Христу. Это принципиальное желание. Все остальное – это идет ко греху. Второе. Несмотря на наши различия, нам нужно учиться любить друг друга и принимать друг друга. В-третьих, среди верующих всегда будут разномыслия, потому что мы отличаемся по нашему опыту, дарованиям, способностям, духовному росту, личностным характеристикам. Поэтому нужно всегда помнить, что финальное слово по нашим второстепенным вопросам будет говорить Бог в день своего праведного суда или судилища Христова. И тогда мы дадим все Ему отчет. А сегодня у нас с вами есть высокая привилегия любить друг друга, любовь и агапа, так, чтобы мир увидел невидимого Бога и видимым образом, так, чтобы мир был спасен. «Да будут все едины, — говорит Христос, — да уверует мир». Это наша с вами ответственность и высокая привилегия. Помолимся.